Киеве 18:05, и в эфире вечерний выпуск программы «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Седова и Андрей Куликов, звукорежиссер эфира Вячеслав Киришун. Напоминаю, что нас можно услышать в Киеве на частоте 74 МГц, в Красноармейске 99,6, в Краматорске 103,2, в Волновахе 103,8, и онлайн-трансляцию можно слушать на сайте громадскирадио.орг. Во второй части сегодняшней программы мы поговорим с Еленой Захаровой из Международного центра политических исследований о влиянии внешней политики на события в Украине. Также мы ждем в гости Марию Яковлеву, члена коллегии Госагентства по энергосбережению, с которой поговорим о реформах в газовой отрасли. И вот уже у нас в студии Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований. Так. И я бы хотела вот на международной арене после терактов в Париже. Украина отошла на второй план. Вот как вы считаете, насколько это для нас опасно? Есть ли у России перспективы усилить свое влияние вот на фоне всех этих событий?
У России появляется с риским фактором некое окно возможностей новых для того, чтобы вернуться в большую политику, вернуться в большую двадцатку, собственно говоря, что сейчас и происходит. И она будет и дальше продолжать использовать этот фактор. И, естественно, для Украины это определенная угроза. Но тут не стоит винить только внешние факторы, поскольку есть гораздо много внутренних факторов. Украина за эти два года, которые прошли с Майдана и которые со смены власти и конфликта, к сожалению, изменения в стране, реформы идут очень медленно. И это внутренний фактор, который не менее важный, чем внешний, и даже имеет больший вес. Но сегодня мы говорим о внешних факторах. И для Франции надо понимать, что угроза ИГИЛа, она гораздо больше, чем угроза России. И поэтому мы можем ожидать, что Франция будет пытаться влиять на Брюссель, пытаться изменить политику по отношению к России, идти на сближение с Россией. И эти процессы идут как бы не одномоментно, это долгий процесс. Но мы будем видеть те или иные факты, факторы, которые будут об этом свидетельствовать.
В наших эфирах эксперты говорили неоднократно, я уже слышала это, что возможно, что за терактами в Париже есть российский след, как это сейчас вот часто это слышу в эфирах. Вот ваше мнение по этому поводу.
Но это должен доказать расследование и суд, я не могу утверждать, но доля заинтересованности у России в этом есть. Это можно рассматривать как какую-то многоходовку. А вот был ли след России и кто стоит за ними, это должен эти выводы сделать расследование и суд.
Международный центр перспективных исследований проводит множество исследований, направленных на перспективу, как понятно вполне из названия. И я знаю, как это говорится, инсайдерская нынче информация называется, скажу так, из достоверных источников, что у вас исследуют также перспективы национального диалога и возможности очевидного примирения. Если уже можно назвать некоторые результаты или хотя бы дать понять, в каком направлении работаете вы и насколько ваши исследования прикладные. Это чистая теория или вы кому-то их рекомендуете? Елена Захарова.
Да, мы изучаем такие возможности. Мы делаем срез общества и провели большое такое исследование, где мы поделили Украину на 11 регионов и пытались их сравнивать относительно идентичности, видения прошлого и будущего. И на основе этого мы пытались разрабатывать рекомендации. Что я могу сказать, что на данный момент, к сожалению, на властном уровне эти рекомендации, как бы есть в них заинтересованность, но не готовность их имплементировать, поскольку Возможно, крамольная мысль, но конфликт очень часто используется для оправдания того, почему ничего не сделано за 2 года было в стране, почему реформы идут так медленно, либо в некоторых сферах вообще не идут. И тут, опять же, внешнеполитический фактор, да, есть определенные риски, что с появлением сирийского фактора тема Украины отойдет на задний план. И, а вот последнюю неделю мы видели некое обострение на линии размежевания в Украине между ЛНР и ДЛНР и контролируемыми территориями. Могу допустить, что это выгодно обоим сторонам в Украине, Киеву для того, чтобы не забывали в Европе о этой проблеме, которая для них отходит на второй план. И, собственно говоря, для так званого называемого руководства ДНР, ЛНР, поскольку в иных условиях они будут просто, ну, не, окажутся не у дел. Это также риск. И вот на данный момент нет такой, к сожалению, большого желания сторон идти к примирению. Каждая из групп, она хочет, видит примирение в подавлении другой стороны, в там, навязывании какой-то своей идентичности, своего видения будущего. И на политическом уровне еще не было сделано шагов или размышлений каких-то серьезных, как можно достичь этого примирения.
Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований в программе «Киев Донбасс» на Громадському радіо. Елена, скажите, вот вы говорите, что вы разрабатываете рекомендации к власти. А что это за рекомендации? Вот поподробнее так, может?
Это рекомендация. Рекомендации относительно, назвали относительно того, в какой стране комфортно будет жить представителям разных идентичностей. Вот одной из наших рекомендаций было, вот очень часто идут споры о русском языке. Да? Мы предложили вот русскому языку дать статус русский-украинский язык, вот как есть английский, британский, американский, и они отличаются по лексике, по стилю точно так же, мы на слух также отличаем русский, это с территории России человек говорит, либо с территории Украины, филологи это отличают, и вот придать...
Да это не только филологи это отличают, вы знаете...
Ну, история с поребриком известная.
Не только с поребриком. Очень многие люди в Харькове, в Донецке, в Луганске, в то время, весной прошлого года, они и слова-то поребрик не слышали, но прекрасно понимали, откуда приехали вот эти здоровые мужики.
Тогда мы вот выбиваем козырь у России о том, что все русскоязычные, они должны априори поддерживать Кремль и его политику. И что все территории, где проживают граждане, которые говорят на русском языке, они так или иначе должны, на них должно распространяться влияние России. Также мы разрабатывали рекомендации относительно больших контактов между регионами, налаживания. Это касается не только Восток-Запад, а вообще между разными регионами. Это там и Херсон-Ужгород, и вот такие нецентробежные. Потому что у нас схема коммуникации, она осталась в наследство от тоталитарного государства, когда все шло от центра на периферию и не поощряли связи между отдельными регионами. И, собственно говоря, это тоже одна из причин, которая способствовала конфликту. Мы, по сути, друг друга не знаем. И поверьте, что украинцы на Слобожанщине отличаются от украинцев, которые живут там, на юге Украины, тоже ну, значительно.
Меня считают занудой еще и потому, что я часто цепляюсь к словам. И слово, к которому я чаще всего цепляюсь, это слова, в которых корень вера. Поверьте, что украинцы на Слобожанщине не такие, как, скажем, на Галичине или на Буковине. Я не хочу верить в это, я хочу это знать. Как нам информировать людей о том, что они разные, а не просто говорить, ну вот... С сегодняшнего дня поверьте, что вы разные.
каждый из нас есть разным. Здесь надо не информировать то, что мы разные, а просто принять это и принимать другую идентичность.
Доказательство.
Ну, когда проводим социологические исследования, мы это можем видеть вот, по отношению к конфликту. Мы можем видеть факторы, которые на это влияют, по отношению к, вот, к конфессиям церковным, по отношению к языку, по отношению вот к каким-то другим, там, польский язык, белорусский мы также пытались это тестировать. И есть еще отдельные регионы, которые имеют очень большую региональную идентичность. Вот Закарпатье, Буковина, это в большую очередь. И вот, кстати, именно Закарпатье и Буковина, они... Если мы будем сравнивать социологию, они стоят ближе по отличиям своим от центральной Украины, ближе стоят к Донецкой и Луганской области. Ближе всего к Донецкой и Луганской стоит Слобожанщина, это Харьковская область, а дальше по различиям стоят именно вот эти западноукраинские регионы.
Несмотря на то, что они в разных концах страны.
Да, да. И мы еще там год назад предупреждали, что одной из потенциальных точек дестабилизации также может стать Закарпатье. Мы видели несколько месяцев назад события, которые там происходили. И что касается вот Волыни и Галичины, часто ходили такие инсинуации, что там будет провозглашено какое-то галичанское государство, но социология этого абсолютно не доказывает. И вообще прошел такой определенный сдвиг в понимании устройства Украины. И вот если раньше невозможно было провести такую более четкую грань, которая проходила между взглядами по региону, а сейчас мы видели более четкую линию, которая проходит именно по Донбассу.
Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований в студии программы «Киев-Донбасс». Вы опытный науковец, да? Опытная ученая, много видели. Правильно ли мое предположение, что вас наиболее впечатлили среди результатов тех социологических опросов, которые вы проводите, ну и ваш центр, вот это то, что, скажем, по уровню отличий западные регионы наиболее близки к восточным, или что-то другое вас наиболее впечатлило? С одной стороны, что на вас произвело впечатление, а с другой стороны, может быть, на вас и не произвело впечатление, но вы считаете самым важным в ваших исследованиях?
Ну, кроме вот сказанных про западные регионы, еще впечатлило еще доказательство стабильности центра, центральной Украины, это Полтавская, Черкасская области, что они стоят по взглядам вот именно на центре, как оно есть. И мы ездили и общались с людьми во всех регионах, и в центре люди высказывали вот такую готовность говорить с обоими сторонами. И вот еще что было удивительно, когда мы общались вот в восточных областях, люди готовы были обсуждать эти вопросы, поскольку они понимали, но это еще был период обострения конфликта, они понимали, что этот конфликт, есть большой риск, что он их может коснуться, и это важная тема. Был ряд регионов на севере страны, даже на западной Украине, где люди были не готовы обсуждать эти темы, поскольку это больно психологически, неприятно, и они пытались просто уйти, свернуть дискуссию на более локальный какой-то уровень. Вот это психологическая травма. Что еще впечатлило? То, что люди воспринимают этот конфликт, который существует, через призму Второй мировой войны, через вот тоталитарную схему. Просто никакого другого опыта понимания войны в Украине не было. И хотя мы говорим, что вот западное, что не, вроде бы мы как с европейским сознанием, но вот эти тоталитарные схемы в нашем сознании, они продолжают очень прочно жить, независимо это Восток или Западная Украина. И в чем проявляется эта тоталитарность? В том, что сознание, восприятие конфликта, то, что стороны делятся на своих и чужих. Есть только белые и черные. Стороны не готовы попытаться понять, почему противоположная сторона, почему эти люди так поступают, что влияло на их выбор. В жизни нету белых и черных, она многоцветна, так и каждый человек. И также то, что люди пытаются положить коллективную вину на всех представителей Донецкой и Луганской областей, независимо от их роли. И это тоже признак тоталитаризма. Мы знаем, как коллективная ответственность склалась в свое время на татарский народ.
На вот, всех, кто оставался на оккупированной территории.
Так. И даже люди могут не жить в Донецкой и Луганской области уже там 10 лет, но все равно вот эта стигма где-то глубоко в общественном сознании, там или там она проявляется, и люди это чувствуют.
Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований, и очередной ненаучный вопрос к человеку науки. Украинцы хотят мира или войны? Вот когда они хотят победы, они думают о том, чтобы достичь ее мирными или военными способами?
Ну, я верю в то, что украинцы хотят
мира. Опять верю.
Однако было брошено множество усилий для того, чтобы убедить их в том, что они хотят войны. И ответственность за это лежит на власти, на всех предыдущих властях и, к сожалению, на сегодняшней, поскольку ситуация не изменилась. Мы не слышим никаких позитивных месседжей от нынешней киевской власти к тем людям, которые проживают на оккупированных территориях. Мы забываем, что какие бы они ни были, они являются гражданами Украины. И мы не можем их стигматизировать всех. И поскольку вот очень много было вложено в этот разбрат, и существует такая ситуация в обществе, специально показывалось, выпячивалось там, насилие, чтобы расшатать это. Вспомните весну 2014 года. Никто не верил, что украинцы будут стрелять. Вот в это было очень, ну, не хотело общество этого, но, однако, было вброшено очень много усилий, и прежде всего в информационную сферу.
Елена Захарова, Международный центр перспективных исследований, программа «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас услышали, возможно, чего-то недослышали, хотите проверить, правильно ли вы услышали, правильно ли вы поняли, уже через несколько часов на нашем сайте громадскийрадио.орг. И поскольку мы, по сути, заканчивали беседу с Еленой Захаровой на теме войны, мира, сейчас в рубрике «Музыка Донбасса» хотим поставить вам, предложить вам послушать еще одну часть рок-сюиты Антона Бессонова «Блокпост», донецкий горловский музыкальный проект «Тим Талер», и эта часть называется «Перемирие». перемирие – одна из частей рок-сюиты «Блокпост» композитора из Донецкой Горловки Антона Бессонова в исполнении Донецко-Горловского проекта «Тим Талер» в программе «Киев-Донбасс. Громадский радио».
И сегодня в студии для вас работают Ирина Седова, Андрей Куликов, звукорежиссер эфира Вячеслав Киришун. И напоминаю, что нас можно услышать в Киеве на частоте 74 МГц, в Красноармейске 99,6, в Краматорске 103,2, в Волновахе 103,8 МГц. И онлайн можно слушать из всех точек мира на сайте громадскийрадио.орг. И уже у нас в гостях новые гости. Это Мария Яковлева, член коллегии Госагентства по энергосбережению, энергоэффективности, эксперт в этой отрасли. И мы хотим поговорить о газовой реформе, потому что это одно из условий нашей евроинтеграции, а тема нашего сегодняшнего эфира — это 2 года с момента, когда люди вышли за митинговать за процессы евроинтеграции. Вот. И первый мой вопрос: что нужно нам в первую очередь сейчас сделать, чтобы эта реформа как-то стронулась с места? Потому что я так понимаю, что пока только на бумаге.
Добрый вечер всем. Всех с праздником сегодняшним. Очень знаково. Да? То, что произошло 2 года, по результату все плохо. По изменениям в людях все очень хорошо на самом деле. Вот каждый из нас изменился. Вернемся к вашему вопросу. Что нужно сделать? Нужно сделать не очень много на самом деле. Нужно изменить законодательство. Нужно изменить, для того, чтобы состоялись реформы, нужно изменить систему. Система меняется только одним способом – изменением законодательства.
Но дело в том, что с 1 октября уже вступил в силу закон о рынке природного газа, например, и он есть, он уже формально действует, а по факту?
Для этого не нужно быть экспертом газового рынка. Нужно открыть закон и посмотреть буквально на первой страничке, в терминологии, какие термины новые предлагаются для газового рынка. И первый термин, который мы увидим, это вертикально интегрированные компании. У нас, по-моему, сегодня даже школьники знают, что это монополии.
Ну, это школьники, а есть люди, которые оканчивали школу очень-очень-очень давно. Их тогда не учили, что такое вертикально интегрированная компания. А монополию, кстати, трактовали несколько иначе, чем трактуют сейчас. И было такое понятие государственно-монополистического капитализма, о котором сейчас напрочь забыли. Как вы считаете, в Украине, скажем, был ли период государственно-монополистического капитализма? А может быть, он продолжается сейчас? И нет ли необходимости в государственно-монополистическом капитализме на определенном этапе? В частности, вот в сфере так называемых естественных монополий, как газ, электроэнергия, атомная энергетика и так далее.
Государственный монополизм на Украине немножко подзадержался. Да. И именно он сегодня является самым главным препятствием в реформировании, вообще в реальных изменениях и в дальнейшем развитии этих рынков. Если мы будем говорить газ, это надо посмотреть, что является естественной монополией. Естественной монополией являются недра, которые нельзя забрать, переместить, сдвинуть. Но ведь вот они есть в том месте, где они есть. Трубы, которые проложены, ну, можно, но сложно, да, всегда нужно понимать, нужно ли это делать. Все остальное не является естественной монополией. И вот Европа, которая идет, в принципе, лет на 15 впереди нас, да, потому что она свои изменения начала 15 лет, на 15 лет раньше, чем мы. И она показала нам путь. Это энергетические пакеты, второй, который был частично имплементирован на Украине, и сегодня третий, который была попытка, скажем, де юре она состоялась, де-факто нет. Это имплементация через принятие закона о рынке газа. Чтобы не говорить сложно, вот, потому что каждый слушатель хочет понять, что, вот какие изменения нам предлагаются, что мы как потребитель, в принципе, можем получить от этого. Мы должны получить на самом деле то, что дает революция. Это свободу выбора. Вот почему сказала, что сегодня праздник, он касается нашей отрасли в первую очередь. То есть каждый потребитель должен получить свободу выбора. Если мы потребляем в наших квартирах газ, то мы должны получить свободу выбора поставщика. Свобода выбора дает что? Дает рынок, дает конкуренцию, дает соревнования, дает лучшие условия, дает лучшую цену. Ну, все это есть уже на сегодняшний день в Европе, и, в принципе, могли сделать мы.
Кстати, частично, хотя и в другой отрасли, это в Украине уже осуществлено. Мы можем выбирать, у кого заказывать интернет-услуги,
да,
у кого заказывать телефонию, не только мобильную, но и вот тем по проводам, которые можно, в принципе, отождествить, ну или сравнить с трубопроводами. Да? Я в свое время, когда жил в одной капиталистической развитой стране, мне было дико, что я не мог себе представить, да, вот труба, она одна, по ней идет газ, который не различишь, поставляет ли его компания, ну, Northern Lights или British Gas или еще какая-то, но тем не менее ты можешь заключать договор, свой личный контракт с одной из трех, а теперь уже, по-моему, из пяти компаний, у кого ты покупаешь газ, да, вот мне это было, я не понимал, как из этого газа вычленяется именно тот, который поставляет British Gas. Но у нас в Украине так, то же самое уже на телефонной линии, где тоже ты, да, кто тебе это поставляет и как. Скажите, почему вот в некоторых отраслях это мы уже сделали, а именно в газовой, ну и в электроэнергетике, насколько я понимаю,
да,
не идет, вот это не доходит до так называемого конечного потребителя, то есть до меня, до Ирины, до вас, Мария Яковлева.
У нас проблема сегодня одна. Это монополисты, которые со своими монопольными положениями не хотят расставаться. Отличается энергетический рынок, электроэнергетический от газового, потому что на газовом рынке государственная монополия, на рынке электроэнергетики частная монополия. Чуть-чуть разные уже ситуации. Но это и хорошо, потому что видно, что и там плохо, когда есть монополия. Потому что, как сказал мне когда-то один знакомый, он работает в одной из монополий, я его спросила поделиться ощущением. Вот как твои ощущения? Ты гордишься своей компанией? Вот как ты к этому относишься? Он мне сказал, ты знаешь, говорит, эта компания — это большой пылесос, говорит, которая все вытягивает, деньги потребителей, наши силы, говорит, и потребители не удовлетворены, и мы никакого удовольствия не получаем. То есть вывод один. Монополия — это действительно это препятствие, это бетонная стена, которая мешает развиваться, которая мешает запустить экономику, которая мешает создать нормальный рынок, и нас с вами лишает права выбора.
Ну, вот в этом законе, насколько я понимаю, я просто с несколькими людьми уже говорила, которые разбираются в этой теме, есть как бы потенциал, что можно разделить, например, тот же «Нафтогаз», да, отдельно добывающие компании, отдельно транспортирующие компании и отдельно компании-поставщика, которые будут конкурировать между собой. То есть эта теория вообще прописана сейчас хотя бы в нашем новом законодательстве или не до конца?
Любой закон вам не напишет четкий план вот до самого минимума. Обязательно там есть такие моменты, то, что прописывается в подзаконных актах. Подзаконные акты, вот так и есть и у нас, да, сегодня. Подзаконные акты — это кодексы, которые написаны НКРЕ КП, нашим регулятором рынка. Сегодня они еще, слава богу, в проекте, потому что то, что там написано, оно, во-первых, уже искажает сами требования закона, потому что в законе, допустим, есть нормы, которые дают много разных свобод, да. Подзаконные акты уже четко это убирают, сводят на ноль. И я могу сказать, что если сложить абсолютно все наши законы новые в газовой отрасли, то я могу сказать, что ничего не изменилось. Назвали другими словами, монополия сохраняется, потребитель лишен права выбора. Почему? Потому что создали такую систему. Можете сделать отдельную передачу, чтобы мы нашим зрителям могли потом уже более подробно рассказать, как это будет выглядеть.
Но не забывайте о слушателях. Вы говорите, зритель.
Я прошу прощения,
ничего,
да,
ничего. А когда-нибудь, кстати, я думаю, что и то, что происходит в студии Громадского радио, тоже будут показывать, по крайней мере, на веб-трансляции. А сейчас я пользуюсь этим случаем, чтобы сказать. Громадскийрадио.орг – это наш сайт. И уже через 2-3 часа вы сможете на нем прочитать о том, о чем говорим мы с Марией Яковлевой, членом коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности. эффективности, послушать. Возможно, вы чего-то не дослышали, хотите снова услышать, убедиться, что вы поняли правильно. А мы говорим тут о сложных вещах, но очень интересно, что Мария Яковлева говорит о них достаточно просто.
И я бы хотела теперь сказать, что у нас есть коллега в Краматорске, который поговорил с местными жителями и поинтересовался у них, довольны ли они новыми тарифами. Потому что новые тарифы, я так поняла, это тоже наши обязательства перед МВФ, как нам говорят власти. Вот мы бы сейчас послушаем эту запись из Краматорска.
Не хотелось бы брать субсидию, а получать деньги и оплачивать своими средствами, потому что субсидии — это такое унижение.
Если будем ждать, что без повышения тарифов улучшится у нас в стране ситуация, то мы не дождемся ничего. Надо пытаться понять и те организации, которые повышают тариф.
Если тарифы будут понижены, да, вот в принципе понижены, то те, кто имеет большие дома и прочее, они тоже будут платить по низким тарифам. Поэтому тут нельзя вот абсолютно одинаково подходить. Просто этот вопрос нужно рассматривать глубже. И, может быть, надо просто повысить немножко вот эту планку, чтобы в получение льготы попадала большая категория работников. В принципе, идея, она хороша, и не надо как бы там ее прям вот совсем очернять, да. Но нужно подойти более глубоко и расширить эту категорию. Да, туда попали все бабушки. Это замечательно, это хорошо. Но туда не попали люди, у которых по двое детей, например, там зарплаты не очень высокие, а квартира у них там прям трехкомнатная, понимаете? Они все равно остаются без одной зарплаты в результате.
Ну, по телевизору смотрю, сегодня говорили, что одна пенсионерка повесилась. А я сказала, я не повешусь. Буду платить сколько смогу. Пенсию подняли на 125, а засандалили такое отопление, что принесли квитанцию. О, сейчас говорю, у меня волосы шевелятся. Страшно.
Как и любой нормальный человек, приходится экономить, чтобы не быть в долгу. Поэтому стараемся установить и лампочки поэкономней, и газ поменьше включать, потому что...
В частном доме живете, да?
В частном доме, да. Бюджет все равно, зарплата как была, так и осталась, поэтому... Не платить тоже нельзя, приходится очень сильно экономить. Ну, это, конечно, большой минус.
Наш коллега Дмитрий Пальченко записал эти мнения в городе Краматорске. И теперь у нашей гости Марии Яковлевой, члена коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности. Я хочу спросить, вот как вы думаете, насколько эти тарифы обоснованы?
Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хочу вот сказать всем, кто давал эти комментарии. Знаете, я горжусь вами. Я вот реально горжусь и хочу сказать, что я это первый раз увидела во время помаранчевой революции, что наш народ значительно умнее, мудрее, лучше нашей власти. Возвращаясь к тарифам, почему говорю? Вот слушая всегда вопросы слушателей, зрителей, я отмечаю одну простой вопрос, но поднимает фундаментальную проблему. Просто фундаментально. Вот женщина сказала, что почему сделали такую градацию, да, где попадают бабушки, не попадают семьи. Абсолютно правильно. Совсем недавно у нас была градация, которую нужно было пересмотреть, но ее не разрушить, а ее больше детализировать с учетом того, какие категории потребителей есть. Абсолютно правильно вы сказали, что не нужно давать всем льготы, потому что у нас есть категория больших домов, которые совершенно не нуждаются в этих льготах. Они могут самостоятельно платить газ по любой цене. Это достаточно обеспеченные люди. Очень правильно сказано было по поводу тарифа. Почему такой тариф? Посмотрите, весной в Верховном Раде была рабочая группа, которая изучала обоснование, насколько обоснованы повышение тарифов. Что она показала? В структуре тарифов 40% доходность на нефтегаз. Вы знаете, наверное, бы все бизнесы этого мира мечтают иметь такую доходность. Но ни у кого практически, кроме нефтегаза, это не получается. Притом, это удивительная компания, еще у нее получается быть убыточной. То есть ее каждый год дотируем все мы. Потому что это деньги идут из бюджета, а в бюджете только наши с вами деньги.
Мария Яковлева, член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности. И в тех отзывах или мнениях потребителей, рядовых украинцев, с которыми в Краматорске разговаривал корреспондент Громадского радио, тоже было немножко и по экономии электроэнергии, в частности, да, и о газе, да, говорил человек, мол, покупать экономные лампочки, меньше газа включать, да, и так далее. Да. Ваше агентство, оно больше о предприятиях или о рядовых гражданах?
Ну, агентство не мое. Я там...
Ну, член коллегии.
Я,
да,
член,
я понимаю,
коллегии.
Я не имел в виду, что вы хозяин.
На общественных началах. Коллегия, там, это она ориентирована и для бизнеса, и для потребителя обязательно. То, что касается лампочек, это очень правильно. Сегодня есть светодиодные лампочки, которые... Если лампа накаливания это 60, допустим, 40 киловатт, то светодиодная берет 2,7 ватта, вернее, я прошу прощения. Соответственно, экономия в 5-7 раз. Срок действия таких лампочек в 50 раз больше, чем лампа накаливания. Не выгодно, однозначно выгодно. И сокращение и затрат по электроэнергии, и по оплате, и по потреблению. По газу немножко сложнее ситуация. То, что можно сделать в квартирах, если ты имеешь газовую плиту, конечно, поставить счетчик. Какая будет разница? Могу сказать. Сегодня норма, которая говорят, что она якобы очень сильно занижена, 3 куба, то если вы поставите счетчик, еще посмотрите на вид счетчик, от этого тоже зависит, роторный, мембранный, то вы видите, что ваше реальное потребление куб полтора. То есть отличие от нормы, это уже будет в 2-3 раза вы будете платить меньше. Если вы имеете колонку...
Мария Яковлева в студии Громадского радио. Напомню, член на общественных началах коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности. Речь идет о реформе в газовой отрасли, о тарифах, которые вызывают столь много вопросов и возмущения. И да, вот рассказывала одна из гражданок, которых опрашивали в Краматорске, мол, было сообщение о том, что пенсионерка повесилась, потому что не может платить за тарифы под новым тарифом. Но я вам, опять же, из опыта собственной жизни в одной развитой капиталистической стране скажу, что там каждый месяц, каждую зиму замерзают по несколько пенсионеров, потому что они слишком уж экономят. Так что это не только украинская беда. Однако об этом позже, потому что у нас на связи есть...
Валентина Троян, наша журналистка. И сейчас поступила информация, что на Майдане в данный момент какие-то столкновения. Просто мы еще не знаем до конца, что происходит. Но мы сейчас у Валентины спросим. Валентина?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Расскажите, что происходит сейчас на Майдане?
Ну, я вам хочу сказать, что концерта действительно нет. Вот уже все сворачивается на той части, где была сцена. Практически не осталось людей, они переместились напротив. Тут сцена поменьше, и тут выступают, ну, вот судя по флагам, представители правого сектора. Также есть флаги Украины, национальные флаги. Достаточно тихо, спокойно. Есть пресса, много военных, я пообщалась с военными, которые вот приехали случайно, демобилизовались, решили прийти на Майдан, они участники Майдана. Люди очень разочарованы, по настроениям, те люди, с которыми общалась я, но говорят, что останавливаться не надо. И вот завтра анонсировали на 12 часов, на этом месте планируется вечер.
А что же случилось все-таки? Удалось установить, почему свернули концерт, и вот правый сектор разогнал, я так понимаю, участников концерта, или что бы произошло?
Ну, пока я не смогла выяснить, почему, что произошло. Ну, когда вот сейчас там тут тихо, абсолютно тихо, никаких волнений нет.
Спасибо, Валентина Троян, наша коллега, она сейчас на Майдане независимости в Киеве, как раз в тот день, когда отмечают двухлетие со дня начала событий на Майдане. Я думаю, что в программе наших коллег «Громадская хвиля», которая в 21.10 сегодня будет на волне Первого канала Украинского радио, вы узнаете подробности этого происшествия, но Валентина уже нам подтвердила, что запланированный праздничный концерт не состоялся, и более того, сцену, подготовленную для этого, сворачивают. Интересное развитие событий. Мы возвращаемся к беседе с Марией Яковлевой, членом на общественных началах коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности. А как можно стать членом такой коллегии на общественных началах? Какую квалификацию нужно иметь?
Ну, нужно в первую очередь иметь опыт работы в данном отрасли и быть членом общественной организации.
Так какой вот в случае с Марией Яковлевой?
Со мной? Да. Со мной все очень просто. Это общественная организация, называется «Союз участников либерализации газового рынка».
Определите для тех, кто не совсем понимает, что такое либерализация газового рынка, одно-два самых важных положения. Что может сделать человек, который не участвует в вашем союзе для либерализации газового рынка, и почему она, он, они в этом должны быть заинтересованы? Они меньше платить будут или что? Или газ теплее станет?
Хотелось бы. Вы, кстати, правильно сказали по поводу газа теплее, потому что хотелось бы, чтобы качество газа было другим, а не таким, как сегодня. Либерализация – это свобода. Это свобода от монополии. Это развитие рынка, это вернее, его рождение рынка. То есть это переход от государственного регулирования к форме рыночного образования рынка.
Мария, газ, который должен быть лучшего качества, что вот для неспециалистов вы можете объяснить? Это мы должны сказать России, поставляйте нам лучший газ, или мы должны обратить больше внимания на украинский газ, о котором так много говорят, или искать себе там азербайджанский, туркменский газ?
Нет. Это за этим не нужно никуда ездить, это можно делать дома. Это, да, если вы, у вас есть плита, то, в принципе, некоторые хозяйки говорят, я могу огонь брать рукой, и он меня не обжигает. Но это не тот огонь, который раз в год появляется на Пасху. Это, говорит, каждый день горит. Говорит, я могу кипятить свой чайник практически целый час. Это называется одно, калорийность газа. Мы сегодня газ меряем на Украине в метрах кубических. Вся Европа уже давно его мерит. Я думаю, та страна, в которой вы были, это в киловатт-часах.
Но они вообще в кубических метрах не любят мерять. Они там больше в кубических футах мерят. Но я там давно был, может, уже и в метрах мерят.
То есть мы должны перейти на европейские стандарты качества. И это в первую очередь нужно сделать через законодательство и, соответственно, сделать контроль. Чтобы мы, как потребители, могли проконтролировать, если у нас что-то не так происходит, то мы имели возможность независимо проконтролировать. Потому что если сегодня у вас плохое качество, и вы видите, что очень долго готовится еда, то вы кого вызовете? Того, кто вам, в принципе, газ поставляет.
Да,
то есть монополиста.
Или
он сам у себя будет проверять, насколько у него качественный газ.
Или позвоню в службу доставки какой-нибудь там пиццы или суши, или что-то в этом роде. То есть понесу дополнительные затраты, потому что за газ все равно придется платить, да еще и за еду.
Я бы хотела спросить, как вы говорите, проконтролировать качество газа. Вот каким образом это вообще можно сделать? По времени, да? Киловатт-часы, вы сказали.
Я сказала киловатт-часы, что надо перейти с метров кубических на единицы по теплотворности. То есть это киловатт-часы и калорийность. Чем более калорийный у вас газ будет, то есть вот когда рождается рынок, есть разные поставщики, у разных поставщиков может быть газ разной калорийности. И вы выбираете, в зависимости от того, что вы делаете, да, какой газ вам будет более выгодный. То есть, естественно, более калорийный газ, у него значительно меньше будет расход. То есть вы будете смотреть, насколько он будет, ну, экономически, насколько это выгодно, если он чуть-чуть дороже, да, а ваш расход насколько сократится по сравнению с газом более низкокалорийным. Для определенных действий, скажем, не бытовых, нужен газ менее калорийный. Но нам сегодня даже об этом рано говорить, потому что мы вот только-только начали об этом разговаривать на уровне законодательства. Даже не вносить изменения, а просто разговаривать.
Об этом нам рано говорит Мария Яковлева. А может быть, есть уже то, о чем и говорить-то поздно, и какие-то необратимые изменения наступили? Или надежда есть, как сегодня здесь
говорят? Надежда еще есть. Надежда еще есть, слава Богу. Хотелось бы, чтобы от разговоров к делу как можно быстрее сократился промежуток времени. Хотелось бы, чтобы наши люди были более информированными, обычные потребители, чтобы они больше знали, что они могут сделать у себя дома, чтобы сократить свои затраты, сократить теплопотери, сократить, допустим, вот газовая колонка, пусть каждый возьмет и посчитает, сколько он тратит денег на подогрев воды, и посчитает, сколько это будет в электрическом бойлере, и почувствует разницу. Сегодня греть воду газом – это безумно дорогое удовольствие и совершенно неэффективное. На уровне потребителя хотелось бы, чтобы люди были более информированы и больше разбирались в том, что у них происходит дома и что можно сделать. На уровне государства, конечно, это четкий вектор. Если, и чтобы он, когда он определяется, как у нас в этом году, он определился на курс на демонополизацию, чтобы он не зависал в воздухе. Чтобы это был не пустой звук, он был наполнен реальными действиями, реальными законами и реальными изменениями.
Мария Яковлева, член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио.
И вот какие возникают вопросы. Первый вопрос, можно сказать, шутейный. Когда вы сказали «демонополизация», то мне сначала услышалось там «демон». И для кое-кого, наверное, демонополизация, она такое демоническое значение имеет. Насколько ожесточенное сопротивление демонополизации и от кого оно исходит, кроме очевидных, да, кроме тех, кто монополиями владеет или контролирует, кто еще на их стороне?
Сопротивление сумасшедшее. Могу вам рассказать пример. Этого лета независимые поставщики газа попробовали предложить газ населению, жителям Киева, на 10% дешевле, чем предлагает государственная монополия. Как вы думаете, удалось им?
Вопрос риторический?
Да, риторический.
Не удалось даже предложить, да?
Нет, предложить удалось. Но сразу встала на дыбы абсолютно все, и видимые, и невидимые.
Вот я о невидимых.
Невидимые стороны, наверное, которых так мало говорят. Вот как можно разрушить монополию? Вот что нужно сделать, чтобы не было монополии в государстве?
Создать конкурента.
Каким образом? Вот какой инструмент?
Опять же, исходя из одного зарубежного опыта, да, государственные органы изучили положение на рынке телефонной связи в той стране и создали, дали лицензию на создание независимой конкурентной компании, которая предложила телефонные услуги. Не только дома, где были проведены уже и были линии этой государственной тогда монополии, но были установлены новые будки другого цвета, да, где другие были телефоны и так далее. То есть, а это была уже компания с частным капиталом. То есть государство или государственный орган дает указание, указ, там закон принимает о демонополизации не просто теоретически, а просто проводит конкурс, кому мы даем право быть конкурентом.
В нашей ситуации это могло бы выглядеть следующим образом. Допустим, у нас есть рынок поставки газа, да, полностью все потребители. Сегодня он выглядит следующим образом. 87% этого рынка имеет «Накнефтегаз», и 13% имеют независимые поставщики. Когда рынки, когда говорят, что есть курс на демонополизацию, то тогда берется антимонопольное законодательство и смотрится, что у нас такое монополия. Это 35% рынка. 35% газового рынка, если я его буду иметь, я буду влиять на безопасность Украины. То есть это говорит о том, что это старая норма, должна была давно быть пересмотрена. Если говорят о том, что мы создаем рынок, то как он создается? Равные условия, много участников. То есть рынок поставки ограничивается присутствием одного участника до 5-7-10% максимум. Тогда на этом рынке появится много участников и будет ограничение присутствия одного 10%. Как сделал весь мир с очень жестким исследованием, чтобы не было аффилированных, подставных лиц и так далее. Тогда и рождается Здоровая конкуренция. На сегодняшний день могу сказать, что законодательство антимонопольное, еще даже никто не прикасался. И такие рынки, как энергетические, они вообще должны быть выделены, и для них должны быть прописаны свои нормы законодательные именно в антимонопольных изменениях. Если бы это состоялось, я бы могла сказать, что курс на демонополизацию начинает наполняться живым содержанием.
Года 3-4 назад очень часто приходилось слышать: терминал сжиженного газа в Одессе, сланцевый газ на Харьковщине, а сейчас что-то об этом ничего не слыхать. Победа Евромайдана положила конец этим планам или
да.
что?
Да? Да, слава богу.
Слава богу, вы считаете?
Я считаю, слава богу, да.
Расскажите подробнее.
Геологи, когда начиналась только идея сланцевой революции на Украине, в принципе, геологи, такие знаменитые Украины, говорили о том, что надо быть очень осторожным. Все-таки опыт Техаса, геология Техаса и геология Украины очень сильно отличаются. У нас есть наша соседка, Польша, которая у себя начала такой же проект по добыче сланцевого газа с компанией «Шеврон». И на сегодняшний день компания «Шеврон» закрыла этот проект уже практически в Польше, потому что он невыгодный, и есть действительно опасность проникновения токсичных вредных веществ в грунтовые воды, в подводные воды. Украина имеет практически аналогичную геологию с Польшей. У нас очень много подземных рек, и это действительно есть большая опасность. Что касается терминала, никто не видел вообще экономических даже обоснований, для чего его нужно делать, кроме политических заявлений.
У нас в студии была Мария Яковлева, член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности на общественных началах. И это была программа «Киев-Донбасс». Для вас работали Ирина Седова и Андрей Куликов, звукорежиссер эфира Вячеслав Киришун. Слушайте нас на Грамматиком радио.